Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем Евангелие от Луки. Лука был родом из Греции. Ему одному из всех язычников выпала честь стать автором части богодухновенного священного писания. Его перу принадлежат две новозаветных книги — Евангелие от Луки и книга Деяний апостолов. Обе эти книги были адресованы некоему Феофилу. Некоторые исследователи Библии считают, что Феофил не являлся конкретным историческим лицом. Это, полагают они, просто слово, которое на греческом звучит как «теофилао» и означает «любящий Бога». Поэтому они считают, что Лука просто адресует эти свои произведения всем любящим Бога. Однако у нас нет никаких оснований полагать, что Феофил не был конкретным историческим лицом. В то время родители часто давали детям имена, в которых выражали свои надежды и мечты относительно этого ребенка. И вот, читая начало Евангелия от Луки, мы узнаем, что Феофил, очевидно, занимал какой-то важный пост в государственном аппарате Римской империи, поскольку в Евангелии Лука называет его «достопочтенным», а именно так обращались в Римской империи к представителям власти. Лука, вероятно, был личным врачом Феофила. В одном из своих посланий апостол Павел называет Луку «врачом возлюбленным». Есть предположение, что Лука был личным врачом Феофила, знатного и влиятельного римлянина. Итак, Лука пишет. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Лука хочет сообщить Феофилу о том, что он услышал от людей, которые с самого начала были очевидцами всего происходившего. К примеру, по всей видимости, все, написанное в первой и второй главах, Лука узнал непосредственно от Марии, матери Иисуса. Ни в одном другом Евангелии мы не находим такого подробного описания событий. Лука разговаривал с Петром, Иоанном, с теми, кто находился рядом с Иисусом. И вот, собрав необходимые сведения, он, наконец, решил написать обо всем Феофилу, чтобы тот мог узнать твердое основание того учения, которое ему не раз доводилось слышать. Итак, Лука начинает свое повествование с рождения Иоанна Крестителя, который стал предтечей Иисуса. «Во дни Ирода, царя иудейского, — пишет Лука, — был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Здесь Лука знакомит нас с действующими лицами первой части своего повествования. Захария происходил из колена Левия и потому был священником. Он принадлежал к семейству Авия. Его жена Елисавета была из того же самого колена. К тому моменту в Израиле жило около 20 000 потомков Левия. Имеются в виду, конечно, потомки мужского пола, которые могли принимать участие в богослужениях. Но поскольку все они одновременно не могли постоянно нести служение в храме, то каждая семья служила по очереди, 2 раза в год по 1 неделе. И только лишь 1 раз в жизни священнику выпадал жребий служить при кадильном жертвеннике и возносить курение пред лицом Господним за грехи народа. Далее Лука пишет, что оба они, то есть и Захария, и Елисавета, были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Это были замечательные люди, хотя, в принципе, они не представляли собой ничего особенного, они просто любили Господа и жили с Ним. О них никто никогда и не услышал бы, если бы они не имели отношения к жизни Иисуса Христа. Евангелие говорит нам, что у них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в годах преклонных. Захария и Елисавета состарились и одряхлели, но у них не было детей. И в то время считалось проклятием, если у женщины не было детей. Это даже служило достаточно веской причиной для развода. Если бы Захария решил оставить Елисавету из-за того, что она не могла родить, никто не осудил бы его за это. У него были по тем временам все законные основания для развода, поэтому не остается никаких сомнений, что в этой семье царила любовь. И вот однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. Вы можете представить себе радость этого пожилого человека? Можно с уверенностью сказать, что этот день был особенным для Захарии, потому что именно ему выпал жребий служить при кадильном жертвеннике. Вполне возможно, что он к тому времени уже потерял всякую надежду на то, чтобы когда-либо кадить перед Господом. И вот, когда бросали жребий, ему наконец-то выпала такая возможность. А все множество народа, продолжает Лука, молилось вне, во время кождения. Два раза в день, утром и вечером, в храме совершалось жертвоприношение, когда закалывались ягнята и приносились во всесожжение Богу. Войдя в храм для кождения, священник подходил к жертвеннику, брал с него горящие угли, оставшиеся после принесения жертвы, клал их в небольшую золотую чашу, кадильницу, сверху насыпал специально приготовленные благовония, а потом подходил к кадильному жертвеннику, который находился перед святым святых. Священник раскачивал кадильницу перед жертвенником, и сладкий фимиам возносился вверх. Это служило своего рода символом того, как молитвы народа возносятся к Богу. Наши молитвы поднимаются к Нему, подобно этому сладкому, приятному благовонию. Апостол Иоанн в своем видении, в 5 главе книги Откровения, говорит, что когда Агнец пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Итак, священник совершал курение перед кадильным жертвенником, который находился во внутреннем дворе храма, перед святым святых. В само же святое святых входить мог только первосвященник, да и то только один раз в году. И вот, когда Захария кадил, множество народа ожидало его снаружи. Люди ожидали того момента, когда священник выйдет из храма и благословит их согласно традиции. И вот, когда Захария кадил в храме, тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». Интересно, о какой молитве он говорит? По всей видимости, на протяжении многих лет Захария молился и просил Господа о сыне. И вот здесь мы видим, как важна настойчивость в молитве. Захария не сдался, хотя и был уже достаточно стар. Он продолжал молиться: «Господь, дай мне, пожалуйста, сына». И Бог ответил ему: «Услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Это имя означает «Господь благ». «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Впервые за много лет Бог вновь обратился к своему народу. Его последние слова, обращенные к Израилю в Ветхом Завете, записаны в 4 главе книги пророка Малахии. «Вот, — говорит Бог, — я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Это были самые последние слова, сказанные Богом в Ветхом Завете. И вот здесь мы видим, как перед Захарией предстает ангел. Первое, что делает Бог после 400-летнего молчания, это повторяет свои последние слова, свое последнее обещание. Это пророчество, говорит он, скоро исполнится. Оно исполнится с рождением у Захарии и Елисаветы ребенка, который придет в духе и силе Илии. Вокруг личности Иоанна Крестителя и того, что означает пророчество о пришествии Илии, ведется много споров. В своем Евангелии Иоанн описывает случай, когда предтеча крестил людей в Иордане, и к нему подошли фарисеи и потребовали у него отчета в том, какое он имеет право крестить людей, и кем ему была дана такая власть. Они спросили его: «Ты Мессия?» Он сказал: «Нет». Тогда они спросили: «Так значит, ты Илия?» Он ответил: «Нет». «Тогда кто же ты?» — удивились они. И он провозгласил: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу». Лука здесь говорит нам о том, что ангел Господень пришел к Захарии и сказал ему, что его сын придет перед Господом в духе и силе Илии. В Писании говорится о двух пришествиях Мессии. О первом пришествии повествуют Евангелия, а второго верующие с нетерпением ожидают и по сей день. И, как сказано в Библии, приходу Иисуса должно было предшествовать появление Илии, который возвратит сердца отцов детям и сердца детей их отцам. Иоанн Креститель пришел в духе и силе Илии и являлся исполнением этого пророчества. В Библии, как мы уже упоминали, говорится о двух пришествиях Мессии и, следовательно, о двух появлениях предтечи, который приготовит людей к пришествию Господа. Итак, Иоанн будет велик перед Господом и будет Назареем. Он не будет пить вина и секера и исполнится Духа Святого еще от чрева матери. Когда Мария получила известие о том, что у нее должен родиться ребенок от Духа Святого, она пошла навестить Елисавету, которая была тогда уже на 6-м месяце беременности. Когда она вошла и приветствовала Елизавету, та почувствовала, как ребенок взыграл у нее в чреве, и она исполнилась Святого Духа. Несомненно, то же самое тогда произошло и с ее сыном. Еще в утробе матери Иоанн исполнился Святым Духом. Но вернемся к Захарии. Он действительно продолжал молиться о том, чтобы у него родился сын, но вера в то, что он когда-либо получит то, что просит, уже угасла. От этой веры у Захарии остался лишь слабенький, едва тлеющий огонек надежды. И поэтому, услышав обещание ангела о том, что у него родится сын, он не поверил. И вот Захария решает проверить, правду сказал ангел или нет. «И сказал Захария ангелу, — пишет Лука, — почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Часто верующие думают, что если бы у них было чуть больше веры, тогда Бог непременно выполнил бы их просьбу. Здесь ангел говорит Захарии: «Ты хочешь знамение? Хорошо, будет тебе знамение. Ты будешь молчать до тех пор, пока не родится твой ребенок, потому что ты не поверил Божьему слову». Бог обязательно осуществит свои намерения, независимо от нашей веры в это. Нам нередко пытаются внушить, что мы в чем-то виноваты, что мы своим маловерием якобы встаем на пути у Бога. Услышав такое учение, верующий человек может начать думать: «Да, наверное, я действительно подвел Бога. Наверное, этот человек не пришел ко спасению из-за того, что у меня мало веры». Но это не так. Наша вера или неверие ни в коей мере не могут препятствовать Божьей работе. Он все равно сделает то, что собирается сделать, неважно, с нами или без нас. Итак, Захария не поверил сказанному. Последний раз ангел Гавриил появлялся на земле примерно за 500 лет до тех событий, которые описаны в Евангелии от Луки. Тогда Гавриил предстал перед пророком Даниилом и дал ему одно из, пожалуй, самых явных пророчеств о приходе Мессии. Он сказал Даниилу: «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут». Это предсказание о пришествии Мессии пророку Даниилу дал никто иной, как Гавриил. Похоже, что когда Бог создавал вселенную и раздавал всем ангелам обязанности, Он назначил Гавриила ответственным за приход Своего Сына на землю. В его обязанности входила и подготовка людей, которые будут принимать в этом участие. Именно Гавриил явился Марии, сказав ей, что от нее родится Христос, и он же подготавливал Захарию. Между тем, народ ожидал Захарию, пишет Лука. Мы видим, что люди ожидали того момента, когда он выйдет из храма и благословит их. Народ ожидал и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Согласно очередности, каждый священник служил в храме по одной неделе, два раза в году, и поэтому, когда его неделя подошла к концу, Захария вместе с Елисаветой покинули Иерусалим и отправились домой. После сих дней, пишет Лука, зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Она не могла иметь детей, и за это окружающие, несомненно, упрекали и оскорбляли ее. Но Господь, по ее словам, снял с нее этот позор. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Для того, чтобы лучше понять смысл всего произошедшего, необходимо рассмотреть различия в понятиях «сватовство», «помолвка» и «женитьба». В то время браки заключались в основном по договоренности между семьями. Человека, в принципе, могли сосватать уже в 2-летнем возрасте. Родители мальчика знакомились с родителями девочки, у них завязывались какие-то дружеские отношения, и в конце концов они говорили: «Ах, какая у вас хорошенькая дочка! А у нас вот мальчик растет. Мы с вами друзья, так давайте, когда наши дети вырастут, мы их поженим». Родители заранее решали, кто с кем вступит в брак. В то время считалось, что у самих молодых людей нет достаточной мудрости, чтобы выбрать себе правильного спутника жизни, поэтому решение за них должны были принимать родители. Когда дети подрастали, примерно за год до бракосочетания, что обычно происходило, когда им исполнялось 15 или 16 лет, молодые объявляли о своем обручении. Они приносили друг другу брачные обеты, и с этого момента все считали их мужем и женой, хотя это еще и не был брак в полном смысле слова. Поэтому, если парень по какой-то причине хотел расстаться с обрученной ему девушкой, то даже несмотря на то, что официально брак еще не был оформлен, этот парень должен был дать своей девушке разводное письмо. И вот здесь мы читаем, что Мария и Иосиф были обручены. Они согласились вступить в брак, хотя, в принципе, официальная церемония бракосочетания была еще впереди. И вот ангел явился деве, которая была обручена мужу по имени Иосиф, из дома Давидова. Все эти события происходили примерно за год до их бракосочетания. Имя же деве, пишет Лука, Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Иисус — это греческая форма еврейского имени Иешуа, что означает «Иегова спасает». В Евангелии от Матфея сказано, что когда Иосиф узнал о беременности Марии, он очень обеспокоился, потому что они были всего лишь обручены и не состояли в браке. Он решил дать ей разводное письмо и тайно отпустить, потому что если бы он решил открыто объявить об этом, Марию непременно забросали бы камнями. Тогда во сне к нему явился ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, то есть Иешуа». Итак, ангел Господень является и Марии, и Иосифу. Он говорит им, как назвать сына, который должен будет родиться у Марии. Но Иосиф, он вдобавок еще и объясняет значение его имени. «Назовешь его Иисус, — говорит ангел, — ибо он спасет людей своих от грехов их». В имени Иисуса отражена та миссия, с которой он пришел. Он пришел, чтобы принести людям Божье спасение. Иешуа, Иисус, Господь спасение, Господь стал нашим спасением. Затем ангел Гавриил продолжает: «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Все ветхозаветные пророчества говорили, что Мессия воссядет на престоле Давида, он будет царствовать на нем и утвердит его в праведности и суде. Он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Об этом же говорится и в книге Откровения, где Иисус называется царем царей и Господом господствующих. Итак, Гавриил возвещает Марии о том вечном царстве, которое будет принадлежать Иисусу Христу. «Мария же сказала ангелу, — пишет Лука, — как будет это, когда я мужа не знаю?» Ее вопрос заметно отличается от вопроса Захарии. Захария поставил под сомнение Слово Божие. Марию же всего-навсего интересовало то, как именно все произойдет. В ее вопросе нет и тени сомнения, ей интересно знать то, каким образом исполнится Слово Божье. Мария поверила Богу, и Елизавета позже подтвердит это, когда скажет: «блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». В ответ на вопрос Марии ангел сказал: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. В протестантских кругах часто возникает очень негативная реакция на заявление некоторых католиков и православных о том, что Дева Мария ходатайствует за нас и что она является нашей соискупительницей и спасительницей. В ответ на это многие протестанты как бы намеренно стараются принизить значимость Марии. Однако здесь мы читаем, что ангел назвал ее благодатной, что Господь был с ней, и что она благословенна между женами. Когда Господь избирал человека, через которого его сын мог бы войти в этот мир, он выбрал именно того, кого он уже достаточно серьезно к этому подготовил. Вообще, мне кажется, что Мария была одной из самых прекраснейших женщин, когда-либо живших на земле. В тот момент Марии, по всей видимости, было всего около 16 лет. Однако взгляните на силу ее характера. Ангел сообщил ей о чуде, которое должно произойти с ней, и которое, помимо радости, могло создать определенные проблемы в ее взаимоотношениях с Иосифом, ее обрученным мужем. Но все, что она сказала в ответ, это «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Она была готова во всем подчиниться Богу. «Вот я», — сказала она, — «Господь, делай в моей жизни все, что ты хочешь». Воистину, она самая благословенная женщина на земле. Надо сказать, что каждая еврейская девочка мечтала о том, что именно через нее Господь пошлет в этот мир Мессию. Именно поэтому, когда в семье рождался мальчик, ему часто давали имя Иешуа, в надежде на то, что, может быть, именно этого ребенка Бог изберет для спасения своего народа. Это одна из тех причин, по которой бесплодие считалось проклятием. Если женщина была бесплодной, значит, она не могла родить Мессию. Как было бы замечательно, если бы мы, верующие, также стремились к тому, чтобы Бог использовал нас в осуществлении своих намерений. Однако вернемся к иудеям. Итак, каждая иудейская женщина лелеяла надежду на то, что именно она даст рождение Мессии. Но сбыться было суждено мечтам лишь одной из них, прекрасной девушке по имени Мария. Встав, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иуден, пишет Лука, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». К тому моменту Иоанн Креститель вот уже 6 месяцев находился в чреве матери. Он еще не родился, но признаки жизни подавал вовсю. Он взыграл в чреве матери, когда Мария приветствовала Елизавету. Иными словами, он самым непосредственным образом отреагировал на слова Марии. Итак, Елизавета говорит: «Блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария. Обратите внимание на глубину и красоту души Марии, когда она прославляет Бога. «И сказала Мария», — пишет Лука, — «величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!